по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 864-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами встречаемся сегодня снова для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы понимать, для того, чтобы узнавать, для того, чтобы видеть то, что хочет открыть нам Бог. И мы читаем с вами первое послание к Тимофею, пасторское послание. Послание многом уникальное, потому что, ну вот, перед нами то, что Бог говорит конкретно пастору, ученику апостола Павла Тимофею, и через него, на самом деле, говорит каждому пастору, да и каждому служителю, потому что любой из нас призван на служение. И вот, собственно, к этому посланию мы сегодня перейдем. Я хотел бы сначала... Я, конечно, потом еще напомню, что наша программа готовится по материалам Джона Вернона Маги, что вы нам можете писать и так далее. Но вы это и так все знаете. Я бы хотел просить вас о молитве, о молитвенной поддержке для нашего коллеги, для Александра Анисимова в его болезни и в его выздоровлении. Я хотел бы, ну вот, и мы молимся, и просим также слушателей молиться за нашего дорогого брата, за нашего дорогого сотрудника, сослужителя. И на самом деле тут ты начинаешь понимать, как чувствовал себя апостол Павел, когда, например, обращается к Тимофею. Потому что Тимофей для него не просто ученик, не просто какой-то человек, которого где-то на жизненном пути он увидел. А Тимофей для него — это сослужитель, это соработник. И вот тут ты начинаешь понимать, насколько тонко пишет апостол Павел. То есть вот он, и насколько он чуток. Он понимает, он знает, через что будет проходить Тимофей на своем жизненном пути, на своем пастырском пути. Путь этот непрост. Для любого из нас он непрост. Для молодого человека он тем более непрост. Мы еще будем видеть, как Тимофеем будут пренебрегать. Причем пренебрегать из-за юности. Сегодня юность, молодость кажется многим из нас таким замечательным, классным качеством. И более того, про сегодняшний мир часто говорят, что это мир для молодых. Но ведь еще недавно было по-другому. Еще недавно были такие популярные поговорки, как «молодость зелена». Вот молодость, в общем, такая неопытная, да, и, соответственно, здесь происходит примерно то же самое. Тимофей начинает пренебрегать. И в связи с... Да, ну и также, кстати говоря, и лжеучение. Проблема лжеучений, которая есть в церкви, которая в церкви присутствует. Вот эта проблема тоже касается Тимофея, и Тимофею придется эту проблему решать. Ну или, по крайней мере, что-то по этому поводу делать. Вот... На эти две нужды, на эти две потребности отвечает апостол Павел. Ну и кроме того, он показывает еще одну важную вещь. Он показывает, что в последнее время будет отступление церкви. И Тимофей, да, мы будем говорить о том, что такое последнее время, мы будем говорить о том, что такое это отступление. Но пока здесь указание на то, что Тимофей так или иначе с этим уже столкнется. Ему с этим уже придется иметь дело. Как быть, как противостоять этому отступлению церкви. И, собственно, за что мы ответственны? Мы ответственны за церковь целиком, мы ответственны за себя, или это как-то по-другому? Вот именно эти темы, среди прочих, и появятся у нас с вами, и мы будем с вами все это разбирать, мы будем с вами это все видеть. Теперь я напомню, что мы с вами беседуем по материалам Джона Вернона Маги, мы с вами читаем Библию от начала до конца за 5 лет, а мы с вами сейчас в Новом Завете и какое-то время еще в Новом Завете будем. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, почитаем сегодня ваши комментарии тоже. Вы можете нам также писать через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И ваши комментарии мы обычно читаем на следующий день. Ну как, мы читаем их сразу, но в эфире мы их озвучиваем, произносим уже на следующий день. И я хотел бы немножко остановиться, во-первых, на вопросах, которые вы поднимаете, потому что действительно в комментариях на сей раз несколько интересных тем, несколько интересных вопросов. Ну, например, в связи с нашей беседой, в связи с нашим разговором о том, что делает церковь церковью, Виктор Тазин напоминает нам важную вещь. Он говорит о том, что на самом деле Христос – это и основание, и фундамент, и глава. И поэтому церковь без Христа действительно становится чем-то другим. Если есть Христос, если есть действие Божие, если есть люди Божии на своем месте, на месте, на которое они поставлены Богом, тогда и церковь будет действовать, тогда и церковь будет служить. Если это превращается, скажем так, в просто в человеческую такую группировку, ну, то тогда целая куча разных проблем, целая куча разных ситуаций, и самое главное, эти ситуации будут неразрешимы. Нет Христа, соответственно, эти ситуации неразрешимы тоже. Вот это важное напоминание про суть церкви, про суть того, что делает Бог, и про важность, существенность, даже неотъемлемость присутствия Христа. Понимаете, может быть, сколь угодно красивое церковное здание, или, может быть, сколь угодно доброе, милое, такое теплое общение. Если там нет Христа, то ни то, ни другое не имеют никакой силы. Скажу вам даже больше. Есть культы, есть секты, есть лжеучения, в которых такая уж теплота, такая дружеская предрасположенность. Иногда реально, иногда наигранное. Я как-то попал, давно это уже было, но попал на одно такое собрание, когда, я, по-моему, об этом рассказывал, когда ведущий собрание говорит: «Ну вот сейчас обнимите вашего соседа справа». А знакомый он, незнакомый, неважно. А сейчас обнимите вашего соседа слева. Я не люблю обниматься с незнакомыми людьми. И я стал так сторониться от мужика, который стал меня обнимать. Он такой говорит: «Ты что, Бога, что ли, не любишь?» Я понял, что отсюда надо бежать. Ну, просто вот бежать и все. Так вот, все что угодно, без присутствия Христа и без присутствия Божьего Слова, без присутствия Духа Святого, превращается именно в человеческое собрание и никак не более. Но когда Господь с нами, когда Господь действует, тогда все вокруг преображается, и мы сами преображаемся. Очень большой вопрос пишет, задает Тамара Тимченко. Она пишет: «Скажите, зачем Бог допускает страдания? Забрал отца, остались с детьми, без жилья. И куда идти? Что делать? Я знаю, испытание за испытанием, но для чего это?» Знаете, Тамара, это как раз, и даже не только к Тамаре, это ко всем я сейчас скажу, это как раз тот случай, когда скорее нужно не просто говорить, рассуждать про философию или там про теологию. Это скорее вопрос действия. Я думаю, что в данном случае еще и для того Бог допускает испытания, чтобы христианская церковь, чтобы тело Христово имели возможность проявиться. Ну, что называется, проявиться в действии. Я, насколько понимаю, кто-то из наших волонтеров тоже с вами связывался. И опять, вот как вы говорите, зачем? Я слышу в этом вопрос отчаяния. И вы сами понимаете, что мы сейчас, да и я думаю, в этой жизни окончательно не объясним, зачем. Но вот это как раз та ситуация, когда ты смотришь вокруг и говоришь: «Боже, я не понимаю, зачем ты это сделал, но я доверяю твоему характеру. Я доверяю твоей сущности, я доверяю твоей любви». И вот это доверие тебе, доверие твоему характеру, доверие твоей любви дает мне возможность идти дальше. Тамара, мы молимся за вас, и я также надеюсь, что рядом с вами, и молюсь о том, чтобы рядом с вами оказались верующие люди, которые смогут в этой непростой ситуации прийти на помощь. Знаете, сейчас такое время, когда особенно важно приходить на помощь. Может быть, это такое даже испытание для церкви, что ли? Ну, когда вот будем мы друг другу помогать или нет? Будем мы друг друга поддерживать или нет? Будем мы друг за друга стоять в проломе, как вот в молитве, да, стояли в проломе стен или нет? Это во многом штука определяющая. Большой тоже вопрос, но он попроще, он гораздо проще, но он тоже большой. Его задает Наталья Павлюкевич, вот на этот вопрос я отвечу, но именно потому, что он проще. Наталья пишет: «Объясните, почему мы из разных культур, что вы понимаете под этим?» Это когда мы говорили о том, какие разные люди приходят ко Христу, какие разные люди приходят в церковь, я, среди прочего, сказал, употребил эту фразу, и я сказал о том, что мы из разных культур, и более того, приходя к Библии, приходя к Священному Писанию, к интерпретации Священного Писания, мы тоже подходим как люди из разных культур. Я должен это объяснить, и, кстати, в тех программах, программу Джона Вернона Маги, на которых основана эта программа, это цикл, на которых основан этот цикл, это объяснялось. И я сейчас, на самом деле, повторю это объяснение. Хотя один пример, который по этому поводу приводил доктор Маги, я думаю, кому-то покажется, ну, скажем так, противоречивым. Но он для этого и был, чтобы вызвать противоречие, чтобы вызвать такие вопросы. Смотрите. У каждого из нас есть определенные привычки, и то, даже не просто привычки, а то, что нам кажется правильным, потому что мы в этом выросли. Вот у нас такая культура. Возьмите христианина из такой православной, из русской православной церкви и из русской православной культуры, и рядом поставьте христианина из какого-нибудь, не знаю, африканского государства. И христианин из какого-нибудь африканского государства начинает бить в барабаны и танцевать ради Господа. И он любит Христа, и он верит в Иисуса Христа. Человек из православной культуры скажет: ну, это недопустимо, это какие-то странные, я не скажу более серьезного слова здесь, скажем так, странные пляски. Да, что это такое? И вот вопрос: а у них разногласия из-за чего? Разногласия из-за того, что один из них правильно понимает Библию, а другой неправильно? Или из разногласия из-за того, что один из них Господа любит, другой не любит? Или это просто разногласия из-за того, что они из разных культур? То есть мы увидели, что они смотрят на ситуацию по-разному. Теперь вопрос: а почему они смотрят на эту ситуацию по-разному? Вопрос не праздный, вопрос, который задают специалисты и вот эксперты в области миссиологии, то есть науки о христианской миссии, о проповеди христианства в других странах. И всякий раз, когда мы слышим библейскую проповедь, мы сопоставляем ее не только с тем, что мы знаем из Священного Писания, не только с тем, что открывает нам Бог. Мы сопоставляем ее и со своей культурой тоже, с тем, что в нашей ситуации принято или не принято. Ну, в некоторых церквях, например, не принято аплодировать после песни, после прославления. А в других принято, и во время прославления тоже принято. Это что? Это христианство или это культурные особенности? Как отделить одно от другого? А теперь пример, который приводил доктор Маки. Пример этот американский, пример этот начала 70-х годов прошлого века, но пример очень показательный. Дело в том, что тут одна и та же страна, одна и та же, даже христианская деноминация, даже христианская конфессия одна и та же, но разные территории. Сейчас, кстати, этот пример уже так не работает, потому что многое меняется. Тогда, в 70-е годы 20 века он работал. Я еще раз предупреждаю, пример противоречивый. Ну что ж, вот он прозвучал в первоначальном цикле. Я беру на себя смелость его привести и здесь, в нашем российском или русскоязычном, скажем так, русскоязычном варианте. Итак, пример такой. Приезжает в Калифорнию, в калифорнийскую церковь, причем это фундаментальная христианская церковь, нужно сказать сразу. Так вот, приезжает туда группа молодежи из Техаса. И из такой тоже сельской и тоже фундаментальной христианской церкви. Но калифорнийская культура и техасская культура и сегодня все-таки немножко разные культуры. Именно поэтому на выборах, в частности, у них разные результаты получаются. И вот происходит такая вещь. Они идут купаться. Две эти церкви идут купаться. Соответственно, вот представители двух церквей. И калифорнийцы купаются, и техасцы купаются, все нормально. Но и те, и другие друг от друга в шоке. Ну, например, техасцы в шоке от того, что эти калифорнийские парни и девчата пошли купаться вместе. С точки зрения техасцев, они должны были разделиться на одном пляже парни, на другом пляже девушки. Рядом они купаться идти не могли бы, этого не должно было бы быть. Ну, то есть, вот такая вот история возникает. Значит, техасцы в шоке от недуховности калифорнийских ребят. Окей, но калифорнийцы в шоке от техасцев. Почему? Потому что после того, как калифорнийцы и техасцы вышли из воды, техасцы, молодые ребята, достают сигареты и начинают курить. А кто-то и трубки. Ну, берет трубки и начинает курить. И каждый спрашивает другого. Слушайте, вот, а мы куда вообще приехали? Это кто? Или кто к нам приехал? Это вот вы реально христиане? То есть, вот да, вот вы правда христиане? Вот вы правда верующие люди? Да, в чем проблема? Ну, разве верующие люди купаются рядом, парни и девчонки? Спрашивают техасцы у калифорнийцев. А разве верующие люди курят? Спрашивают калифорнийцы у техасцев. А теперь давайте вот на эту ситуацию посмотрим. Как раз это о том, о чем вот вы спрашиваете. Где культура, то есть особенности культуры, да, особенности культурного склада, традиции? А где христианство? Мы можем сказать, ну вот, да, техасцы курили, они вредили своему телу, они вредили храму Господню, потому что наше тело – это храм Бога Живого. Да, согласен, так оно и есть. Техасцы курили. А калифорнийцы фанту пили или кока-колу пили. А вот они телу своему вредили или нет? И понимаете, какая штука? Это очень неоднозначные вещи. Когда мы с вами говорим о Христе, важно понимать, что есть Евангелие, а есть то, что принято в нашей культуре. Ну, например, сейчас такой очень простой пример приведу. Проповедь Слова Божия – это Евангелие. То, что, вот, что должна быть проповедь Божьего Слова. А то, что на богослужении должно быть не меньше двух, а то и трех проповедей – это культурные особенности некоторых традиционных церквей в России и в странах бывшего СССР. То есть вот как-то так. Но это простой вопрос. А бывают более сложные вопросы. И эти более сложные вопросы, кстати, я не случайно здесь занимаю время, отвечая на этот вопрос и комментируя по этому поводу, потому что, друзья мои, эти более сложные вопросы появятся. Они еще будут в первом и во втором посланиях к Тимофею. Потому что пишет апостол Павел не о чем-нибудь, а об устройстве церкви. А поскольку он пишет об устройстве церкви, все это у нас сюда включается. Вот, так что это к вашему вопросу, вопросу по соотношению между культурой и Евангелием. Да, мы из разных культур, и вот это надо учитывать, хотя учитывать это, друзья мои, бывает достаточно нелегко. И еще один вопрос, одна тема. Госпожа Беладона пишет о том, что всегда любой пастор поставлен Богом. Точно так же, как любая невеста. Так, а вот, вот этот комментарий. Любого пастора можно назвать поставленным Богом, хотя бы по факту того, что он уже пастор. Это напоминает то, какую бы невесту ни выбрал жених, брачный хор все равно споет песню «От начала сотворения видел Бог вас здесь вдвоем». Может и не спеть. Госпожа Белатонна, если вы человек церковный, я думаю, вы человек церковный, ну, вот вы знаете, что он может и не спеть. В частности, потому что церковь или пастор может отказаться сочетать этих людей или венчать этих людей, ну, потому что увидит, что там что-то не так. Какую бы невесту ни выбрал жених, не работает аналогия. Даже в этом случае она не работает. А другое дело, что штамп в паспорте поставят. Другое дело, что люди потом должны будут сами разбираться и решать свои вопросы, решать их между собой и решать их, естественно, с Богом. Ну, хор может и не спеть песню. А это в данном случае важно. И вот почему. Смотрите, вы сказали, неважно, вот, кто пастор, главное, что он уже пастор. Неважно, какой пастор, главное, что он уже пастор. Может быть, человек, которого поставил Бог, а может быть, И то, что говорит апостол Павел, волки в овечьей шкуре. Волки в овечьей шкуре – это проблема. Это люди, которые выдают себя за пасторов. Вот это люди, которые выдают себя за служителей, выдают себя за верующих людей. И мы не имеем права здесь сказать, да вот, ну как, ну Бог его уже поставил, соответственно, он и пастор. Это может быть человек, который оказался самозванцем, который выдает себя за того, кем он на самом деле не является. И пытается представить ситуацию так, как будто было Божие поставление, но Божьего поставления на самом деле и не было. Но подождите, есть ли у него пасторская власть? А вот тут мы с вами подходим к разнице между Божьим повелением. Помните, мы с вами говорили о том, что апостол Павел стал апостолом по заповеди или по повелению Господа Иисуса Христа. И, с другой стороны, Божьим допущением. Когда Бог допустил, чтобы что-то произошло, когда Бог допустил, чтобы кто-то стал пастором, кто-то стал служителем, Божие повеление и Божие допущение – это не одно и то же. Бывают ситуации, когда церковь, конкретная поместная церковь, непослушна Богу, она непослушна Христу. И да, Бог действительно допускает в этой церкви такого служителя, который не славит Его, но который действительно в этой ситуации нужен церкви. Это какие вы христиане – или какие мы с вами христиане, такие у нас с вами и служители бывают. Бывают служители, которых Бог ставит и которых Бог допускает, скажем так, все-таки допускает, для того, чтобы люди имели возможность одуматься, для того, чтобы те, кто действительно хочет служить Иисусу Христу, могли сказать, а что это происходит? Вот что это вообще происходит? Как мы до такой жизни дожили? Как мы дошли? Но при этом есть очень четкие критерии для пастора, очень четкие критерии для пресвитера, для старейшины, очень четкие критерии для диакона. И если человек не соответствует этим критериям, он не может быть призван служителем, он не может быть поставлен служителем. Говорят, что, ну смотрите, это такая православная история. Ну да, он у нас пьет, он ругается, но он же батюшка. Он имеет авторитет. Нет, он не может быть батюшкой, он не может быть пастором, он не может быть служителем. Именно по тем причинам или по той причине, что он не соответствует Божьим требованиям к этому служению. Я напомню, что мы читаем первое послание Тимофею. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем с вами вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, наставь и научи нас. Молим Тебя об этом великим именем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 864-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к первому посланию к Тимофею. В прошлый раз мы видели замечательное приветствие, которым апостол Павел открывает это письмо. Мы обратили внимание на то, что это приветствие отличается от обычных начал других посланий апостола Павла. Дело в том, что апостол Павел обращается к будущему пастору, да даже не к будущему, а уже к реальному пастору, обращается к своему ученику, обращается к своему другу, обращается к своему сослужителю. Это очень личное послание. И он говорит так, как беседовал со своими друзьями. Я предположил, как хорошо было бы, если бы можно было поговорить лично с апостолом Павлом. Ну, а потом сказал о том, что ведь на самом деле такая возможность у нас уже есть. Вот читайте пасторские послания, читайте эти личные письма апостола Павла, и вы увидите, как Павел обращался к людям, вы увидите, как Павел говорил со служителями. Кстати, Кстати говоря, да, в этом послании есть слова, есть выражения, которых в других местах, в других посланиях мы не найдем. Я хотел бы вспомнить, еще раз перечитать приветствие. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. И мы с вами говорили о важности Божьего повеления. Не только Божьей воли, но и Божьего повеления. Мы говорили о том, что повеление – это, по сути, есть заповедь. Апостол по Божьей заповеди. Апостол по Божьему приказанию. Это важно было услышать Тимофею, потому что Тимофей также служитель, также пастор по Божьему повелению, по Божьему указанию. И в жизни Тимофея будут люди, которые это будут спаривать, но Тимофею будет на что опереться, Тимофею будет на что сослаться. Это Божья воля, это Божье действие. И еще одна вещь, которую я хочу сейчас повторить, хотя в прошлый раз мы это озвучивали, смотрите, второй стих. «Тимофею, истинному сыну в вере». Вот это важность сыновства, важность отношений между Павлом и Тимофеем, но на самом деле ведь это сыновство переносится и на наши отношения с Богом. Мы с вами можем воспринимать себя, и мы, собственно, называемся, мы названы так, мы сыны и дочери Божии. Мы читали, например, об этом в послании к Галатам. Интересно, что в иудаизме-то этого не было. В иудаизме весь Израиль рассматривался как находящийся в коллективных отношениях с Богом. То есть Израиль как народ. А вот личных отношений, личного сыновства, нашей личной сопричастности там не было. Здесь уже в Новом Завете это появляется. И мы с вами порой не осознаем ни первого, ни второго. Мы не осознаем зачастую ни Божьей заповеди или Божьего повеления, которое относится к нам. А очень важно, чтобы именно Божье повеление стояло за тем, чем мы занимаемся в служении. Иначе это будет наша самодеятельность, иначе это будет наша самовольщина, и иначе благословения на это не будет. Но и мы также зачастую не оцениваем, мы не понимаем важности нашего сыновства. Мы не одни, мы никогда не брошены. Он не бросит нас, потому что любит нас. То есть, с одной стороны, это господство его. И, кстати, да, есть люди, которые говорят: «Господи, Господи», но придет время, как мы читаем в Нагорной проповеди, когда он скажет, что никогда не знал их. Они решили, что они ищут его воли, но на самом деле они не знают даже его имени. И с другой стороны, есть люди, которые, к сожалению, даже уже будучи христианами, борются с этим ощущением оставленности, покинутости. Во многом именно потому, что они не отдают себе отчет, они не принимают, что же это такое сыновство, что такое называть Бога своим отцом. То есть не просто отцом для всех верующих, но и своим лично. Это очень и очень сильная вещь, сильное учение, сильное ощущение, сильная реальность, которая нам дана самим Богом. Ну и дальше с третьего стиха начинается предупреждение о важности здравого учения и об опасности лжеучения. Помните, мы с вами говорили о том, что правильной должна быть и наша вера, и наше поведение, и учение, и поступки. Противоречие между учением и поступками недопустимо. Если возникает противоречие, то сложности от этого противоречия возникают не только у вас, но и у окружающих вас людей, начиная с члена вашей семьи, ну и так далее. Так вот, апостол Павел пишет, начиная с третьего стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть или оставаться в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Итак, чтобы они не учили иному». Здесь это очень важно. Дело в том, что уже тогда, в ранние времена христианства, были люди, которые говорили: «Ну, у нас просто Евангелие, но оно немножко другое». Помните, как отвечает на это апостол Павел в первой главе послания к Галатам? Он фактически говорит, смотрите, «Не бывает иного Евангелия, есть только люди, смущающие вас. А вот Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, есть только одно». И вот здесь апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: «Я просил тебя оставаться в Эфесе и увещевать некоторых», то есть это была какая-то группа людей в поместной церкви, «увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». То есть Тимофей должен был бороться против лжеучения. Сам Павел отходил в Македонию. Там, в Македонии, кстати, тоже ситуация была непростой. А вот в Эфесе остается Тимофей для того, чтобы наставлять Эфесскую церковь. О важности правильного учения мы читаем в самом начале. Вы помните эти первые дни, первые месяцы жизни христианской церкви? И вот мы читаем в книге «Деяния апостолов», 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». И дальше уже в 12-13 главах к этому добавилось еще и миссионерское служение, которым церковь тоже стала заниматься, хотя занималась не сразу. И вот здесь возникает некоторая сложность. Я вспоминаю в связи с этим слова одного моего хорошего друга. Это пятидесятнический пастор, проповедник. Он сейчас уже в вечности, он сейчас уже с Господом. И он как-то сказал мне такие слова. «Знаешь, у нас много общего, так много, что не стоит расходиться и спорить из-за мелочей». И я полагаю, этот проповедник совершенно прав. Да, есть немало общего. Есть некие базовые принципы, базовые истины, которые объединяют всех христиан. Вот это и есть учение апостолов, то самое учение, о котором мы читаем во 2 главе 42 стихе «Деяния апостолов». Это их понимание Божьего Слова, его богодухновенности, его высшего авторитета, его непогрешимости, его безошибочности. Это апостольское понимание божественности Иисуса Христа. Кстати, именно в этом послании, в первом послании к Тимофею, перед нами тоже учение о божественности Иисуса Христа. Не говорите мне, что Писание не учит о божественности Иисуса Христа. Перечитайте просто первый стих первой главы первого послания к Тимофею. Павел очень четко говорит именно о божественности Иисуса Христа. Иначе все, о чем идет речь дальше, просто потеряло бы смысл. И мы неоднократно еще будем видеть эти основополагающие учения. Но есть также и учения, по поводу которых хорошие христиане, знающие, любящие Бога христиане, имеют определенные расхождения. И вот важно, чтобы эти расхождения не переходили в споры. Но расхождения бывают и более серьезные. Может идти речь о разнице в учении между, с одной стороны, людьми, которые исповедуют Иисуса Христа Господом и Спасителем, а с другой — людьми, которые его не исповедуют. И вот апостол Павел оставляет Тимофея в Эфесе. Павел провел в этом городе немало времени. Он учил, он наставлял эту церковь. Город этот тоже был непростым, и там действительно церкви нужна была серьезная забота для того, чтобы увещевать некоторых в их лжеучении. Да, вероучение церкви должно быть правильным, иначе она просто перестанет быть церковью, сколько бы там ни было служителей, или диаконов, или хоров, или, ну, я не знаю, людей с семинарским образованием. Если верного учения в церкви нет, то церковь перестанет быть Божьей церковью. Увещевать некоторых, читаем мы в конце 3 стиха, чтобы они не учили иному. И сразу 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Вот 4 стих, собственно, и расшифровывает, о каких лжеучениях идет речь в конце 3 стиха. «Не занимались баснями». Буквально «не занимались мифами». Дело в том, что ведь Эфесская церковь состояла из двух групп людей. Это иудеи и это язычники. Ну, или точнее, христиане из иудеев и христиане из язычников. И вот именно эти две группы людей предопределяют два подхода, которые существуют к интерпретации вот этого 4 стиха. С одной стороны, речь может идти о мифах, о легендах. У язычников были свои мифы, были свои легенды, были свои вещи, которые некоторые, даже присоединившись к христианской церкви, пытались привнести христианскую церковь. Ну, говорили, ну, мы живем в таком мире, давайте мы все-таки принимать и то, что есть в этом мире. И вот один из подходов – это как раз греческие, языческие мифы. Но в Эфесе это имело еще определенные особенности. Дело в том, что Эфес был одним из центров мистических религий. Эта эфесская мистика как раз замечательно, в кавычках, сочеталась с христианством в сознании некоторых людей. И апостол Павел говорит, нет, этого быть не может, это недопустимо, не учите иному, не занимайтесь этими самыми мифами, не занимайтесь этой самой мистикой. К сожалению, сегодня в некоторых кругах христианская, или точнее полухристианская, или околохристианская мистика чрезвычайно популярна. Друзья, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, будьте предельно аккуратны, и есть вещи, которые связаны с мистикой, о которых нужно просто держаться подальше. Мы читаем об этом здесь, в начале первого послания к Тимофею. Но есть и еще одна ключевая особенность, есть еще одна целевая аудитория. Это христиане, которые пришли из евреев. Это евреи или иудаисты, которые пришли ко Христу. Там была своя история. Эти люди ухитрялись интерпретировать Ветхий Завет, Священное Писание, также особым мистическим образом. Не как текст, который указывает на Иисуса Христа, а как текст, который содержит некий духовный миф. Понятие духовного мифа, конечно, появилось гораздо позже. Давайте разберемся немножко с тем, что это такое. Духовный миф – это некий ярлык, который относится к текстам, описывающим события, которых не было, но которые важны для нашей духовной жизни. Сегодня, кстати, тоже найдутся люди, которые учат, что, ну вот, бытие, например, это все мифы, это нереальные события, но это такие духовные мифы. И такой взгляд, кстати, вы найдете в некоторых богословских учебных заведениях. Взгляд на Ветхий Завет как на духовный миф. И были люди также, которые проводили очень странные действия с ветхозаветными текстами, в частности, с генеалогиями, говорили о том, что все взаимосвязано, усматривали некую духовную взаимосвязь там, где ее нету, а потом у одного человека одна интерпретация, у другого человека другая интерпретация, и между этими людьми рождается спор. Апостол Павел говорит, нет, не занимайтесь вот этими бесконечными родословными, не занимайтесь, потому что это никак не укрепит вас в вере. Сегодня, кстати, тоже есть немало людей, которые увлекаются околохристианскими мистическими учениями, но при этом отвергают веру. Когда начинаются споры между этими людьми, для Христа места просто не остается. Люди начинают, каждый превозносить что-то свое, проповедовать что-то свое. И вот интересно, как поступает здесь Павел. Он ведь даже не уходит в подробности этих вероучений, он не уходит в подробности вот этого странного богословия. Он просто говорит о опасности и говорит о том, что должно быть вместо вот этого. Смотрите, еще раз 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». То есть это вот опасность, споры, а должно быть Божие назидание в вере.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше, в 5 стихе, апостол Павел говорит о том, чем все это должно быть заменено. Понимаете, Павел не просто отрицает что-то. Он говорит и о том, что должно прийти на смену отрицаемому. 3 и 4 стихи – это про то, чего не должно быть. 5 же стих – это про то, что должно быть. Созидая Церковь Христову, участвуя в созидании Церкви Христовой, очень важно не просто говорить о том, что плохо, от чего нужно избавиться. Нужно что-то утверждать то, что дает сам Бог. Итак, 5 стих. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Еще раз. Цель – это любовь. В чем проблема лжеучения, так как она представлена здесь, в 4 стихе? Это, кстати, не единственная проблема лжеучения, но вот та проблема или та ее грань, о которой говорится в 4 стихе, это лжеучение приводит к спорам, но не взращивает нас в любви. И альтернатива – это любовь, которую дает сам Бог. Если учение, проповедуемое в церкви, не производит любовь от чистого сердца, то какой тогда смысл в этом учении? Итак, еще раз 5 стих, потому что здесь есть 3 таких важных момента. Цель же учения есть любовь. Теперь смотрите. От чистого сердца Это первый момент. Доброй совести, второй, и нелицемерной веры. Что такое чистое сердце? Это когда мы всю нашу греховную природу предоставляем Богу. Все, что у нас есть, мы полагаем в Божьи руки. Иногда говорят, я даю все мое сердце Богу, чтобы стать служителем. Но тут ведь еще одна грань. Мы сначала даем все сердце Богу, чтобы Он нас очистил. Мы не можем Богу нашим грязным, запачканным сердцем принести чего-то принципиально нового. Сначала мы даем свое сердце Богу для того, чтобы Он его очистил, чтобы Иисус Христос жил в нем. Чистое сердце – это сердце, в котором проявляется плод Святого Духа. Так что в церкви должна проявляться, во-первых, вера, как мы с вами читали, во-вторых, любовь. И вот эта любовь от чистого сердца. На минутку отвлекусь и скажу о том, что любовь – это не мягкотелость, и любовь – это не безразличие. Кстати, если мы действительно любим человека, то мы, ну, например, не будем о нем сплетничать. Мы не будем делать того, что приносит ему боль. О любви и о вере мало просто говорить. Любовь и вера должны проявляться на практике, на деле. И когда мы говорим о церкви, то для нас не столь важна ее организационная структура. Если нет веры, нет любви, то получится в лучшем случае религиозный клуб. А если все это есть, то будет Церковь Христова, или точнее частичка Церкви Христовой, потому что Церковь Христова, конечно, больше, чем любая наша поместная церковь. Но я отвлекся. Давайте все-таки вернемся к нашему тексту. Я еще раз перечитаю. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца». Мы с вами уже говорили о чистом сердце, что это такое дальше, и доброй совести, и нелицемерной веры. Что такое добрая совесть? Есть люди, которые говорят о том, что добрая совесть – это такое мерило истины. Если у вас совесть спокойна, тогда уж точно все нормально. Нет, дело в том, что спокойной совесть бывает иногда и в том случае, когда она прожженная совесть, когда она уже, ну, что называется, отключилась от Божьей праведности, когда человек уже не может воспринимать Божью праведность. Человек, который говорит, да мне спокойно, я грешу, и мне по этому поводу спокойно. Знаете, когда я только-только начинал свою христианскую жизнь и свое христианское служение, я думал, что такого не бывает. Потом стал встречать людей, которые так и говорят, да, я грешу, и мне спокойно. Я иногда спрашиваю этих людей, а тебе всегда было спокойно, когда ты грешишь? Некоторые говорят, не будем об этом. Ну, а некоторые признаются, ну, раньше, конечно, какие-то уколы совести были, но сейчас совесть успокоилась. Итак, совесть, пока она не преображена Богом, не может быть мерилом истины. Однако совесть все же чрезвычайно важна, особенно для верующего человека. Вот, например, когда вы ложитесь спать, есть ли что-то такое, что волнует, беспокоит, тревожит вас в ваших словах, делах уходящего дня? Если да, то это как раз и есть основание принести все это к Богу в молитве, ну, потому что совесть ваша – это тоже инструмент, через который действует Бог, потому что вы знаете Бога. Итак, с одной стороны, нельзя абсолютизировать совесть. Если мы просто говорим, человек живет по закону совести, этого недостаточно. Законом совести мы не спасаемся. Но с другой стороны, нельзя сбрасывать совесть со счетов, потому что Бог действительно говорит через совесть. И дальше нелицемерные веры. Интересно, как вот в конце 5 стиха используется именно это словосочетание. Очевидно, уже тогда появлялись люди, которые говорили о том, что вот я верю, но на самом деле эта вера не соответствовала их практической жизни. Их вера была лицемерной. Апостол Павел указывает на важность как раз нелицемерной, чистой, искренней, настоящей веры. Итак, любовь, чистая совесть и нелицемерная вера. Именно эти качества должны проявляться в поместной церкви. Когда в общине нет одного из этих качеств, обычно это означает, что нет и других. Просто эти качества ходят вместе. Есть церкви очень больные, есть общины, у которых серьезные проблемы. Про такие церкви иногда говорят, что там холодно. там не остается настоящей любви, там не остается чистой совести, ну, потому что у служителей этих общин зачастую бывает неспокойная совесть. Ну, и проблемы с лицемерием также в таких церквях присутствуют. И опять-таки, это ведь не новая история, это не то, что появилось в 20 или 21 веке. Когда мы читаем апостола Павла, мы понимаем, насколько все актуально, и мы понимаем, как все на самом деле не меняется. Так вот, 6 стих. «Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Давайте начнем с 6 стиха. «Они отступили от тех качеств, которые были перечислены в предыдущем стихе». То есть предполагается, что когда-то они были верны всему этому. Сейчас они отступили от этого. И вместо этого, опять-таки, видите, вот то, о чем мы с вами уже говорили, нельзя просто уйти от одного и не прийти ни к чему другому. Если мы отступаем от одного, мы приходим также к чему-то другому. Что-то приходит на смену. Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Это красивые, яркие, но не наполненные смыслом слова, пустая болтовня. Это если сделать вот какое сравнение. Давайте с одной стороны поставим сытный, вкусный и полезный обед, а с другой стороны поставим, ну, например, сладкую вату, которую часто продают в парках отдыха. Сладкая вата занимает больше места, чем обед. Сладкая вата может быть красивее, чем обед. Иногда сладкая вата может быть даже более привлекательной по запаху, но даже при этом она остается сладкой ватой. Она бесполезна, и она даже вредна. Кстати, сладкой ваты ведь можно даже наесться, ну, потому что вот она все-таки наполняет наш желудок, но это тоже ненадолго, и это приносит с собой серьезные проблемы. Вот болтовня – это такая сладкая вата, такая околохристианская пена, то, что начинает проявляться в жизни, но никак не ведет нас к укреплению в вере. А мы читаем дальше, 7 стих. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Это очень жесткие слова. Эти слова хлесткие. Апостол Павел предельно точно и хлестко характеризует лжеучителей. Они производят много этой самой ваты, ну, то есть объем есть, но настоящей массы нет, настоящей плотности нет, настоящего содержания нет, настоящей полезности нет. И вот три грани этих лжеучителей. Во-первых, они желают быть законоучителями. Они стремятся к этому. Ну, мало ли кто к чему стремится. Помните, мы с вами говорили о Божьем призвании, мы говорили о Божьей воле, как о важнейшем критерии. Да, вот стремиться действительно недостаточно. Дальше мы читаем, они не разумеют того, о чем говорят. Они это не исследовали. Они не исследовали Священное Писание. Они не приняли Священное Писание. Причем они делают все это с убежденностью в своей правоте. Но они не понимают то, о чем они говорят. Дальше 7 стих продолжается. «Не того, что утверждают». То есть некоторые утверждения, которые, да, они делают с авторитетностью, но они сами их не понимают. Очень легко, на самом деле, с умным видом сказать глупость. Есть еще одна проблема. Очень легко сказать глупость, даже не понимая, что говоришь глупость. Эти люди не обращают внимания на Божье Слово. Эти люди не обращают внимания на Божью истину. И еще эти люди не обращают внимания на пользу для всей церкви. А результатом вот этого пустословия, результатом этих легенд, этих басен, этих родословных пустых, становятся сначала споры, а потом и разделение. И вот мы с вами видим, как этот великий апостол, апостол Павел, обращается к своему сыну по вере. Я думаю, что вы уже заметили, он говорит так, как никогда раньше не говорил. К церквям он никогда с такими словами не обращался. Но ведь это и для церкви, это и для нас тоже. И нам не только есть что послушать, но и есть о чем молиться, есть о чем просить Бога. Я думаю, есть в чем каяться, есть в чем просить прощения и есть в чем меняться. И очень надеюсь, что дальше, после нашей сегодняшней беседы, у вас будет время личной молитвы и личного рассуждения, личного размышления над тем, что открывает Господь. Ну а мы с вами продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.